что сопровождается интересными эффектами. Только что наблюдал по интервидео сводку новостей. Что такое горячая опухоль? В месте погружения меча на солнечной поверхности образовалась гора высотой около 2000 километров. Со стороны действительно напоминает опухоль. Фурункул с температурой около 8000 градусов, более светлый, чем фотосфера. Понятно. Я, собственно, звоню по другому поводу. Не можешь ли ты прикрыть Керри? В каком смысле? Ему нужна охрана. Филипп в задумчивости оттянул пальцами верхнюю губу. «Ты думаешь, дело так серьезно? Ему угрожает опасность?» Ему недавно звонили неизвестные доброжелатели и предупредили. «Кто?» «Если бы он знал, сказал бы. Ян не стал добавлять, что ему звонил неизвестный доброход, назвавшийся заместителем дьявола». «Хорошо, я организую». Филипп остро посмотрел на Лопару. «Может, и тебе заодно?» «Мне не надо», — Ян улыбнулся. «Что можно сделать с человеком, у которого не осталось ничего своего, кроме мозгов?» «Смотри, если что почуешь, звони». Разговор прекратился. Ян посидел немного за столом, колеблясь, звонить Кате или нет, потом решил сделать это позже, переоделся в уник для прогулок и вышел из дома. Вскоре он высадился из маршрутного флейта, курсирующего от метро Риги до Взморья, в Лиелупе, и направился через дюны к заливу. Шел 21:00, было довольно прохладно, везде еще лежали пласты ноздреватого снега, залив был покрыт льдом, весна о себе напоминала робко, и людей на берегу было мало. Ян постоял у кромки льдов, глядя на две башни хилларитов на фоне красноватого заката, затем направился по пластолитовой дорожке к пивной у Эдгара и вдруг увидел зеркало. Оно просто висело в воздухе на высоте дециметра над землей, двухметровый плоский лист, отражающий земной пейзаж в искаженном виде, и смотрело на сияние огней мегаполиса, подступившего вплотную к заливу. Ян подошел ближе, увидел свое кривое отражение с вывороченными в разные стороны коленями. Вспомнилось чье-то изречение: «Будь поосторожнее с зеркалом, не то увидишь свое лицо». Отражение скорчило рожу. «Красавец!» — проворчал Лопара, прислушиваясь к посвистам ветра в дюнах, и неожиданно для себя самого шагнул прямо в квадрат зеркала, как делал это не раз в бытность свою комиссаром безопасности. Тело продавило упругую пленку зеркала, свет в глазах померк, наступила полная темнота, по коже пробежала теплая волна. Ян сделал шаг, не видя, куда идет, другой, третий, и вышел обратно на берег залива. Все так же сиял и дымился невдалеке рижский мегаполис, невообразимо сложное дерево башен и геометрических фигур, все так же свистел ветер в сухих ветвях кустарника, но закат уже погас, небо было темным, ночным, если не считать вспыхивающее полотнище и объемные конструкции реклам, и Ян понял, что зеркало держало его не меньше часа. Оглянувшись на хилариты, светящиеся изнутри, как прозрачные стеклянные колонны, он собрался было вызвать такси, чтобы отправиться домой. И в этот момент с неба с двух сторон со свистом упали на берег два кутера без всяких опознавательных знаков и габаритных огней. Откинулись колпаки кабин, из них выпрыгнули по трое мужчин, вооруженные парализаторами и универсалами, окружили стоявшего молча без движения Лопару, и один из мужчин темнолицей, с бородкой и усами, сказал густым, хрипловатым голосом: «Ай-яй-яй-яй, как же вы неосторожны, советник! Мало того, что гуляете один без охраны, так еще и зеркалами балуетесь. А если бы это оказался мертвяк?» «Это и есть мертвяк», — ровным голосом проговорил Ян. «Попробуйте, если хотите». «Да что вы говорите?» — удивился бородатый незнакомец. Кого-то он напомнил Яну, но кого именно, вспомнить сразу было трудно. «И мертвяк вас не убил? Чудеса!» «Что вам угодно?» — тем же тоном спросил Ян. «Нам угодно знать, господин советник, над чем вы работаете сейчас. Мы покопались в памяти вашего домашнего инка, но, к сожалению, ничего не обнаружили. Очевидно, вы держите файлы где-то в другом месте или в голове». Незнакомец посмотрел на своих подчиненных, повел стволом универсала. «Курт, сними с него тайф на всякий случай. Не дай бог дедушка захочет смыться». Невысокий, но очень широкий приятель Бородатого ощупал запястье Лопары, ни тайфа, ни инкома не нашел и отступил назад. «Ничего нет». «Странно. Что же это вы путешествуете без тайфа и связи, старик? Недальновидно. Итак, я задал вопрос». «Я рассчитываю режим ГО», — вежливо сказал Ян. «Сноска. Режим ГО. Гражданская оборона. Форма тревоги, предполагающая эвакуацию населения из опасных зон». «Это мы видели. Однако нас больше интересует термин «паньтау». «Впервые слышу». «Ай-яй-яй-яй», — с сожалением покачал головой бородач. «Вы нас огорчаете, советник? Мы совершенно точно знаем, что вы контактируете с Кузьмой Ромашиным, а он как раз и является главным разработчиком «Паньтау». Кстати, не подскажете, где его можно найти?» Лопарро усмехнулся, вдруг вспоминая, где видел этого человека, в свите Бернхарда Спенсера. Парень, скорее всего, возглавлял службу безопасности председателя Секона. «Передайте шефу, что он ошибся». «Какому шефу?» — не понял бородач. «Спенсеру». Секундная пауза. «Валите его!» — выдохнул бородатый начальник секьюрити. «Допросим в центре. Старик знает больше, чем мы думали». Помощник Бородатого по имени Курт выстрелил в Лопару из парализатора, двое других парней бросились к нему, собираясь подхватить его под руки, Ян дождался, пока не дотронутся до него, и мысленным усилием включил тайф. Ему не нужно было носить блок ТФ переноса на руке, тайф был встроен прямо в тело, как и инком, и многое другое, в том числе консорт-аппаратура для дистанционного управления компьютером ОАС, где он хранил свои расчеты.